Денис Сорокин Фантомас. Проклятие станции Дно. Часть 1. Пробуждение. Алексей спрыгнул с подножки вагона, втянул носом сырой воздух и огляделся. Станция Дно встретила его промозглым туманом, скрипом старых шпал и запахом мазута. Чемодан в руке казался непривычно тяжелым, как и груз неизвестности, что лег на плечи с переводом сюда. Начальник станции Дмитрий, коренастый мужчина с обветренным лицом, пожал ему руку. «Ну, Алексей, добро пожаловать в наши края. Место тихое, спокойное. Будешь помощником машиниста. Освоишься быстро». «Тихое и спокойное», — мысленно повторил Алексей, глядя, как туман поглощает очертания путей. Что-то в этой тишине настораживало. Первую ночь Алексей провел в общежитии для железнодорожников, длинном одноэтажном здании с покосившимся крыльцом. Спать он лег рано, завтра первый рабочий день. Но сон не шел. Где-то за стеной станции раздавался странный звук, не то лязг металла, не то скрежет. Алексей сел на кровати, прислушиваясь. Звук стих. Он уже решил, что ему показалось, когда услышал отчетливый тук-тук-тук, будто кто-то стучал по колесной паре. Выглянув в окно, Алексей замер. Вдалеке, на третьем пути, тускло светились две круглые точки. Фары. Тепловоз стоял без движения, но фары горели, тускло, словно тлеющие угли. И самое странное, вокруг не было ни души. Утром он решил проверить. Следы на путях удивили его еще больше, отчетливые отпечатки ботинок вели прямо к тепловозу, а потом просто обрывались. Будто человек шагнул в воздух и исчез. На станции Алексей встретил Виктора Петровича, седого железнодорожника с морщинистым лицом и цепким взглядом. Тот молча наблюдал, как новичок осматривает пути. «Видел его, да?» — неожиданно спросил Виктор Петрович, кивнув в сторону третьего пути.
«Кого?»
«Фантомас. Тепловоз наш. 2Т-116, 1985 года выпуска, Луганский завод». Но прозвище прицепилось, фары у него, как глаза под маской. Виктор Петрович подкурил папиросу и продолжил, понизив голос. Говорят, его собрали не просто так. Детали брали со старых разбитых локомотивов. А те аварии. Там люди гибли. Много людей. И вот эти детали, пропитанные смертью и болью, собрали в одну машину. Она не просто ездит, она помнит. Алексей усмехнулся. «Вы серьезно?» «Серьезнее некуда», вздохнул Виктор Петрович. «Он выбирает тех, кто не верит. Кто сомневается в его силе. И тогда следы на путях просто обрываются». Вечером Алексей задержался на станции, помогал с разбором документов. Когда он шел к общежитию, ноги сами свернули к третьему пути. Фантомас стоял на том же месте. Фары снова тускло светились, хотя никто не мог его запустить, все ключи были на пульте у дежурного. Алексей подошел ближе, чувствуя, как по спине пробежал неприятный холодок. Металл тепловоза был ледяным, но вибрировал. Едва уловимо, как будто внутри билось чужое сердце. Алексей поднял взгляд к кабине. В темноте что-то блеснуло, словно отражение в стекле. Или чей-то глаз. Он отступил на шаг, и в этот момент из динамиков, которые давно не работали, донесся хриплый звук. «Ты следующий». Алексей бросился прочь, не разбирая дороги. На следующее утро на станции царила суета. Пропал Петр, рабочий путей. Его куртка висела в раздевалке, сапоги стояли у входа, а сам он исчез. Алексей вызвался помочь с поисками. Следы Петра нашли быстро, они вели от депо прямо к Фантомасу. А потом оборвались. Как и те, что Алексей видел в первую ночь. Рядом с путями нашли только кепку Петра и темное пятно на шпалах, будто кто-то пролил масло. Но Алексей знал, это не масло. Он поднял кепку и обернулся к Фантомасу. Фары тепловоза горели ярче, чем обычно. И в их свете Алексею показалось, что на лобовом стекле проступила тень, силуэт человека, прижавшегося изнутри к стеклу. Виктор Петрович положил руку ему на плечо. «Теперь веришь?» Алексей молча кивнул. Он еще не знал, что это только начало.